архиепископ Василий Кривошеин. Символические тексты в православной церкви. Предисловие Алексея Зайцева. Символические тексты в православной церкви – это исследование выдающегося богослова и патролога недавнего прошлого, архиепископа брюссельского и бельгийского Василия Кривошеина. Годы жизни 1900-1985. Посвященный анализу богословской оценки самых известных символических памятников православной церкви, начиная с символа веры святого Григория Неокесарийского, III век, и заканчивая катехизисом святого Филарета Московского, XIX век. Символическими памятниками православной церкви принято считать исторические тексты догматического содержания, за исключением составленных и утвержденных на семи вселенских соборах, написанные с целью по возможности краткого изложения основ православной веры. Это исследование было предложено автором для обсуждения данной темы в рамках программы Всеправославного предсобора, подготовка к которому проводилась на межправославном уровне в 60-е годы минувшего столетия. Архиепископ Василий считал, что задача грядущего предсобора и последующего за ним, если Богу угодно, Вселенского собора – явится выяснение, что именно среди всех многочисленных догматических текстов может рассматриваться как символический текст, выражающий веру и учение Церкви, как Церковь должна к нему относиться и какой степенью авторитетности и обязательности тот или иной текст обладает. И хотя Всеправославный предсобор так и не состоялся, труд владыки Василия не остался бесплодным. Актуальность его исследования все более возрастает, а значение данных им каждому из известных символических текстов характеристик переоценить просто невозможно. В первую очередь это касается догматических памятников православной церкви XVII-XIX веков, так называемых символических книг, которым в нашем академическом школьном богословии долгое время совершенно необоснованно приписывалась степень едва ли не общеобязательной, безусловной авторитетности. Исследование архиепископа Василия со всей очевидностью показывает полную несостоятельность подобных оценок. Символическими книгами принято считать православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной 1662 года и послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере 1723 года. Нередко, кроме этих двух догматических памятников, к символическим книгам причисляют и катехизис Восточной Православной Церкви святого митрополита Филарета Дроздова, а также окружное послание Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви ко всем православным христианам 1848 года. В наше время уже почти ни для кого из серьезно интересующихся историей православного богословия не секрет, что наша богословская наука с момента своего зарождения находилась в очень серьезной зависимости от западной, по преимуществу католической схоластики. Русская научно-богословская школа, берущая свое начало в основанной в 1631 году архимандритом Петром Могилой, впоследствии киевским митрополитом Киевской духовной академии, вооружилась западным схоластическим богословским оружием, и это, в свою очередь, повело к новому и опасному влиянию на православное богословие не только несвойственных ему богословских терминов, но и богословских и духовных идей. Суть этого явления очень точно выразил протоиерей Георгий Флоровский. Давая оценку отечественному академическому богословию XVII-XIX веков, он писал о псевдоморфозе, то есть лжеобразовании православия, произошедшее в результате размыкания научно-богословских знаний и духовно-аскетического опыта. То есть речь здесь о том, что в православном богословии этого периода была утрачена живая связь между теорией, которая преподавалась в семинариях и академиях, и практикой, которой реально жила православная церковь в лице сохранявших преемственность святоотеческой духовно-аскетической традиции подвижников. Академическое богословие приобрело крайне отвлеченный схоластический характер. Рассудочные богословские знания стали рассматриваться как что-то самодостаточное. Они превратились в искусственную систему ответов, на искусственные же, неукорененные в духовном опыте Церкви вопросы. Конечно, имеется в виду только общая тенденция, из которой, слава Богу, были и исключения. Наиболее глубокий след западное схоластическое влияние оставило на так называемых символических книгах и учебно-догматических пособиях, получивших в 17-20 веках повсеместное распространение в российской духовно-академической среде. В итоге дошло до того, что написанные по западным образцам, а местами и буквально списанные с них символические книги стали априори восприниматься как общий знаменатель святоотеческого наследия, как вероучительный голос православной церкви, а схоластический метод богословствования, самым характерным выражением которого является православно-догматическое богословие митрополита Макария Булгакова, как единственно возможный. Схоластический метод богословствования заключается в том, что сначала, как что-то само разумеющееся, утверждается тот или иной тезис, а затем для его обоснования подбираются, в большинстве случаев вырванные из общего контекста, подходящие цитаты Священного Писания и святых отцов. Такой метод способен, пожалуй, произвести известное впечатление на неискушенного богословской проблематике читателя, но вряд ли он удовлетворит людей, всерьез относящихся к святоотеческому учению и вопросам духовной жизни вообще. Насколько искусственны подобные построения, можно судить хотя бы потому, что прибегая к такому методу богословствования, его изобретатели, средневековые католические схоласты, достаточно умело обосновывали, например, примат римского первосвященника, догмат о чистилище, учение об индульгенциях и тому подобное. Но начиная уже с середины XIX века, наше школьное богословие стало подвергаться более или менее резкой критике со стороны ряда выдающихся православных иерархов, богословов и ученых-патрологов, среди которых святитель Филарет Дроздов, святитель Игнатий Брянчанинов, архиепископ Филарет Гумилевский, митрополит Антоний Храповицкий, святитель Иларион Троицкий, патриарх Сергий Строгородский, Епифанович, Голубковский, Попов, протоиерей Георгий Флоровский, Лоский и другие. Так святитель Игнатий Брянчанинов незадолго до своей кончины предлагал пересмотреть катехизисы и богословие и пополнить, дав им характер православно-восточный, подобный характеру богослужения православной церкви. Священномученик Иларион Троицкий был еще решительнее. Он настаивал на необходимости освободительной войны в области русского богословия. В своем докладе «Богословие и свобода церкви» он восклицал: «Латинское и немецкое рабство отторгло наше богословие от отцов церкви и приблизило к Ансельму и прочим отцам схоластики. Смотрите, какое разногласие между церковью и школой. Классная кафедра духовной школы, церковный амвон и клирос в одно и то же время говорят на разных богословских языках». Очень меткое суждение по проблеме символических книг дал дореволюционный профессор богословия Николай Глубоковский. По существу в православии нет символических книг в техническом смысле слова. Все разговоры о них крайне условны и соответствуют лишь западным вероисповедным схемам, в противоречии с историей и природой православия. Оно считает себя правильным и подлинным учением Христа во всей его первоначальности и неповрежденности. Но тогда какое же особое отличительное учение может оно иметь, кроме учения Евангелия Христова? Сама православная церковь вплоть до нынешнего времени не употребляет каких-либо особых символических книг, удовлетворяясь общими традиционными памятниками, имеющими вероопределительный характер. Но наиболее обстоятельная и взвешенная критическая оценка символическим книгам 17-19 веков дана именно архиепископом Василием Кривошейным в предлагаемом исследовании «Символические тексты в православной церкви», первое издание которого наконец-то осуществилось. Символические тексты православной церкви печатались на русском языке только один раз в журнале «Богословские труды», сборник номер 4 за 1968 год, и большинству православных читателей оставались практически недоступными. Особенное внимание архиепископ Василий уделяет богословскому разбору православного исповедания Кафолической апостольской церкви Восточной, которая и исторически в 1662 году и по степени ошибочно приписываемой ему авторитетности стала первой символической книгой и может быть признана самым типичным и ярким примером западного пленения. Авторство этого исторического памятника до сих пор не совсем верно усваивается киевскому митрополиту Петру Могиле. На самом же деле этот текст возник в результате проделанной современником Могилы греческим богословом Милетием Сиригом переработки первоначальной редакции. Переработки столь значительной, что сам Петр Могила так и не согласился с внесенными изменениями и, несмотря на благословение Константинопольского патриарха, отказался признать и опубликовать исправленное исповедание. Вместо него он издал свой малый катехизис, в котором сохранил в неизменном виде все свои прокатолические заблуждения, даже столь очевидные, как, например, учение о чистилище, о блаженном видении святыми сущности Божией, о времени приложения святых даров в Евхаристии и так далее. Однако, несмотря даже на произведенную Милетием Сиригом переделку первоначального откровенно-еретического текста, православное исповедание все же остается, по оценке архиепископа Василия, наиболее латиномудрствующим документом среди символических памятников XVII века. Причем не только по форме, но по содержанию и по духу. Даже в своем исправленном виде исповедание рабски следует известному римо-католическому катехизису Петра Канизия и почти буквально заимствует из него целые страницы. Сегодня, когда вопрос о степени авторитетности тех или иных источников вероучения Православной Церкви остается по-прежнему открытым, серьезный критический анализ православного исповедания Кафолической апостольской церкви Восточной и других символических книг 17-19 веков имеет для современного православного богословия самое принципиальное значение. Останется ли оно по-прежнему втиснутым в прокрустово ложе латинской схоластики, или же, преодолев стереотипы вероисповедных схем позднесредневекового католицизма, станет наконец развиваться в святоотеческом русле? И в этом отношении богословские труды владыки Василия, его патрологические исследования и, главное, пример всей его подвижнической жизни могут послужить надежным ориентиром. Перед своим епископским служением архиепископ Василий около 20 лет подвязался на Афоне, совмещая деятельное изучение святоотеческого наследия с научной работой. Этому аскетическому настрою он был верен в течение всей своей жизни. Один из крупнейших ученых-патрологов и вместе с тем строгий монах-аскет, архиепископ Василий представлял собой редчайший, почти исключительный в наше время образец гармоничного сочетания, глубокого ума и обширнейшей богословской эрудиции, включая прекрасное знание первоисточников, с искренней любовью к православию, с верностью Духу Святых Отцов. В его личности был, можно сказать, полностью преодолен характерный для школьного богословия разрыв между теорией и практикой, между научно-богословскими воззрениями и духовно-аскетическим идеалом. Догматика и аскетика вновь оказались в неразрывном единстве. В его работах богословие стало обретать свой исконный, апостольский и святоотеческий смысл. Оно вновь стало опытным свидетельством о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши по слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Первое соборное послание апостола Иоанна, глава 1, стих 2. Надеемся, что письменное наследие архиепископа Василия Кривошеина, из которого на сегодняшний день издана, к сожалению, лишь малая часть, еще окажет свое благотворное влияние и на развитие нашей богословской и патрологической науки, и на формирование богословских и духовно-аскетических воззрений нового поколения православных христиан. Надеемся также, что его исследование «Символические тексты православной церкви» станет в нашем духовном образовании одним из базовых документов, по изучению вероучительных первоисточников Православной Церкви. Учитывая, что в широких кругах интересующихся богословской проблематикой читателей это исследование практически неизвестно, издание его в наши дни можно расценивать как событие крайней важности.